Это «Радио Свобода», подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. Мы, как всегда, в конце недели говорим о самых острых и самых обсуждавшихся за эти 7 дней вопросах, заданных публично и вызвавших наибольший резонанс. С вами Марк Крутов, со мной в студии Мария Шубина, Сергей Добрынин на телефонной связи из Санкт-Петербурга. Это город, с которым связаны многие из вопросов, возникших на этой неделе, наш коллега Виктор Резунков. Итак, мы начнем с темы, которую обсуждать начали еще несколько недель назад, до так называемого марша против подлецов, большой оппозиционной акции против российского ответа на акт Магнитского, закона, который, в числе прочего, запрещает усыновление гражданами США российских детей. Когда формат этой акции обсуждался, в том числе и в интернете, много споров было вызвано вопросом, как оформить, как визуально подать эту акцию, и те, кто в ней собирался участвовать, разделились на два лагеря. Люди, которые были согласны с идеей выходить с плакатами, на которых будут изображены конкретные депутаты Государственной Думы России, голосовавшие за антисиротский закон, и те, кто говорил, что эта идея неправильная. У всех из них были свои аргументы, но акция состоялась. Именно с такими плакатами люди вышли. Людей пришло довольно неожиданно много, 25 тысяч человек, по более-менее независимым оценкам. И надо сказать, что после этой акции многие из тех, кто выступал против плакатов, говорил о том, что это неправильно, это травля. Многие из них сказали, что нет, на самом деле, да, мы вот, посмотрев на то, как все это было, согласны теперь с вами и считаем, что это было правильное решение. У нас в редакции «Свободы», как всегда, есть самые разные мнения на этот счет. Есть люди, которые придерживаются и одной, и другой точки зрения. Среди тех, кто считает, что депутат Государственной Думы — это чиновник, лицо публичное, получающее зарплату из денег налогоплательщиков, и поэтому в случае, если он принимает, голосует за такие законы, как антисиротский закон, он должен полностью быть готов без всяких оговорок понести в том числе и персональную ответственность. А я вот, например, считаю, что это действительно ближе к травле, и это не совсем правильно, поскольку не позволяет добиться результата. Я даю слово Маше Шубиной, которая придерживается первой точки зрения. Маша.
Я, на самом деле, до того, как сходила на марш, эстетически была очень против этих портретов. Мне казалось, что это будет очень, ну, какая-то история про такой фашистский марш. Ну, так мне казалось.
То есть вы как
стороны.
Раз, Маша, из того лагеря, который до марша считал, что этого делать не надо.
Да, и потом я переключилась абсолютно, потому что когда я пришла туда и увидела эту массу людей с портретами конкретных депутатов, я даже не сразу разобралась в своей эмоции, которую я и стала испытывать, но я поняла, что этими портретами вызвана очень сильная эмоция, а поскольку марш этот был связан с законом, который невероятно действительно подлый и действительно людоедский, и действительно вызывает абсолютную бурю эмоций, действительно это не история предыдущих каких-то выходов с белыми лентами, с плакатами, на которых какие-то веселые надписи. Это история уже мрачного противоборства общества и Госдумы. То серые плакаты, на которых были конкретные лица, которые ты мог разглядеть, которые были подписаны, делали очень важную работу на этом марше. Они создавали, во-первых, как я уже сказала, очень важный и довольно серьезный эмоциональный фон. А во-вторых, они, конечно же, делали людей, которые подписались под этим законом, не абстрактной массой, а конкретными, там, 600 человек. Это стали конкретные 600 человек, что, как мне кажется, очень важно, потому что безнаказанность и безответственность – это, собственно, основной бич нашей Госдумы современной, сегодняшней. То, что они не чувствуют себя ни за что ответственными, то, что они не чувствуют себя ответственными ни за то, как их выбрали, ни за то, как они работают со своими избирателями, ни за то, какие законы они подписывают, это, собственно, главная наша беда.
Ну хорошо, ну вот марш прошел, и все продолжилось. Например, в интернете развернулась персональная уже интернет-травля, троллинг, наверное, если можно так сказать, некоторых депутатов, которые в этом самом интернете имеют блоги, пишут активно, высказывают свою позицию, как бы не боятся этого, и это в том числе люди известные. Не будем сейчас говорить, как они попали в Государственную Думу. Это в основном все депутаты фракции «Единая Россия», которые попали туда по списку «Единой России» и, очевидно, были туда включены, чтобы этот список был более популярен у людей, которые за него будут голосовать. Это известные спортсмены. Но мы все знаем, что в Думе есть множество бывших олимпийских чемпионов разных видов спорта. И Алина Кабаева, и боксеры, и кого только нет. Но вот один из этих людей — это известная фигуристка советская Ирина Роднина, чьи, в общем-то, заслуги в фигурном катании отрицать, ну, как-то невозможно, да, просто потому что они есть. Это уже свершившийся факт. И в отличие от Лэнса Армстронга, да, никто у нее эти награды уже не отберет. И вот именно в адрес Ирины Родниной и было направлено большое количество отзывов. Ну, поскольку это интернет, они порой были в такой форме, которую ни в каком подкасте, ни в каком эфире, ни в какой статье не процитируешь. Это просто буквально обливание человека грязью и персональное его тыкание палкой. Вот как вы могли, как вы могли. А реакция Родниной была такой вполне предсказуемой, наверное, для кого-то в этом случае. Она в ответ демонстрировала еще большую эскалацию злобы, отвечала тоже вполне резко и с каждым новым витком этого конфликта говорила: да вы сами такие, да я никогда в жизни не изменю свою позицию, пока вы со мной так разговариваете. В общем, вот эта перепалка, она всю неделю длилась на разных совершенно платформах, в разных социальных сетях, и в итоге ни к чему не привела. Такое ощущение, что из этой истории и те, и другие, в общем-то, вышли по уши в грязи. Поэтому мне кажется, что никакого эффекта этим никто не достиг.
У меня вообще другое ощущение, потому что есть несколько вещей. Честно скажу, прямо троллинга я не заметила. Я просто стараюсь такие вещи, правда, пропускать. Я видела какие-то основные там широкие мазки, которые связаны с взаимоотношениями Родниной и общества. Портрет, понятно, на шествие. Открытое письмо, которое написал Евгений Салахов, спортсмен, который занимается греблей и один из участников нашей олимпийской сборной. Очень важная часть всей истории с, как ты говоришь, травлей, а как мне кажется, справедливым разговором с Ириной Родниной. К сожалению, в современном нашем обществе требует прямо смелости, потому что, собственно, он этим и заканчивает это письмо, что я понимаю, что вслед за этим могут последовать какие-то санкции, меня можно лишить.
Вызова в сборную, да, возможность участвовать в подготовке к Олимпиаде и так далее. И мне кажется, что вот пускай даже это письмо было написано действительно внятным языком, и оно как раз не является ни в коем случае образцом какой-то грязи, но оно все равно льет воду вот на эту эстетику, которую, я помню, в первый раз применили, это вот об этом широко стало известно, в истории с Подробинником, с этой антисоветской шашлычной, когда он про ветеранов высказался. И вот тогда тоже нашисты с его плакатами ходили и стояли у него под подъездом, там сжигали их. И вот это, мне кажется, все из одной немножко оперы.
А мне кажется, что совершенно из разных. По многим причинам. Во-первых, мне кажется, что важно, что Подробинник журналист, а Ирина Роднина на сегодняшний момент депутат Госдумы. А значит, она несет ответственность за свое голосование личную, персональную, перед своими избирателями. А если она таковых не разглядывает, потому что и не видит, потому что ее не особенно избирали, то перед обществом в целом. Соответственно, у них разные задачи и разная ответственность за собственные слова и собственные поступки. Это первое. Второе, что мне кажется принципиально важным, открытое письмо, опубликованное в интернете, никаким образом не сравнится с портретами, которые у тебя у подъезда, с откровенной физической травлей, которой в результате был подвержен Подробинник. И третье, что мне кажется невероятно важным, это то, что, опять же, я вернусь к вопросу об ответственности, о том, чем перед нами отвечают депутаты. И третье, что я хочу сказать, что это очень важный вопрос ответственности и безнаказанности. В ситуации с открытым письмом или в ситуации с людьми, которые пишут что-то Ирине Родниной в Фейсбуке, единственный, кто может здесь пострадать, это те, кто пишут эти сообщения и уж тем более открытое письмо. В ситуации с Подробинником, как мы знаем, в результате это нашисты были безнаказанными и чувствовали себя абсолютно безнаказанными.
Вот в ваших словах, Маша, прозвучала важная такая ремарка непонятного вот дума, которую непонятно кто избрал. Действительно, например, не чувствую какой-то особенной ответственности передо мной депутатов, да, потому что, может быть, тоже не считаю, что я их избрал, и вообще не считаю тоже эти выборы легитимными. Это уже мое личное, частное мнение. Мне кажется, тут скорее имело бы смысл, может быть, обратить свой гнев на людей, которые вот этих в чем-то несчастных, наверное, бывших спортивных звезд, уже стареющих, туда посадили, в эту думу, где они выглядят комично, где фотографы с удовольствием ловят их в разных совершенно непристойных ракурсах, а потом выставляют на всеобщее обозрение. И да, конечно, их никто туда под дулом пистолета в эту думу не затаскивал, но вот мне почему-то кажется, что с другой стороны и здесь тоже какой-то изъян есть. Все-таки эта дума во многом фейковая, можно так сказать. На месте этих депутатов, этой Родниной, могли быть любые другие звезды, которые бы согласились, просто вот первым позвонили этим, условно говоря, а не тем. И теперь от них чего-то требовать, ну вот мне как-то не хочется.
Дума может быть и фейковая, а законы, которые они принимают, совершенно не фейковые. И мы эти законы вынуждены либо соблюдать, либо нарушать, то есть, соответственно, проявлять свое гражданское неповиновение. А дети, например, которые не поедут в американские семьи, просто от этого физически пострадают. Поэтому я не понимаю, почему Ирина Роднина, которая позволяет себе, кроме всего прочего, не только голосовать за этот закон. Я хочу напомнить, что дело не только в том, что она проголосовала за этот закон. Это дело еще и в том, что, с чем, собственно, многие спорят, дело еще и в том, что она, человек, проживший более 10 лет в Америке, сейчас позволяет себе во всеуслышание высказываться по поводу того, что мы не должны торговать детьми и так далее. То есть полностью противоречить собственным же словам. Кроме того, что
и
важно...
И дочка у нее гражданка США, и с Павлом Астаховым та же история, у которого там вилла на Лазурном берегу. Ну вот это как раз и есть уже личная жизнь людей. Неважно...
Это не личная жизнь людей. Это личная жизнь депутатов Государственной Думы. Я считаю, что очень важная вещь – это ответственность личная. Дело в том, что человек, который снимает репортаж для Второго канала, который является пропагандистским злом, он совершает поступок, за который он должен нести личную ответственность. Тем более человек, который голосует в Государственной Думе за закон, должен понимать, что... И надо сказать, что самое главное, что здесь произошло, это то, что эти портреты возымели свой эффект. Потому что депутаты продолжают и продолжают их обсуждать. Их очень задело то, что вообще-то оказалось, что кто-то будет вспоминать, как их зовут. И это очень важно. А Ирина Роднина, которая, к сожалению, понимаешь, не портит ее репутацию совсем высказывание в Фейсбуке, а портит ее репутацию ее собственные высказывания в Твиттере, а также собственное голосование. Она сама испортила свою репутацию. Когда она позволяет себе говорить в Твиттере: «Мой портрет несла тетка из очереди, какой кошмар». Это те люди, ради которых она получала олимпийские награды. Это те люди, которые аплодировали
ей. Эту тетку из очереди. Ей, кстати, потом вспомнили. Одна женщина писала в интернете, как она стояла в очереди в каком-то магазине бытовой техники перед Ириной Родниной, которая тоже там как раз, как настоящая тетка из очереди, закатила какую-то непотребную сцену на кассе. Вот это вот как раз есть уже углубление. Пошли. Да, я согласен, депутатов это все очень задело. Эффект, очевидно, получился хороший с этими плакатами. Но не означает ли это, что в следующий раз, когда вот, не дай бог, на голосовании у них на столе опять окажется какой-то закон, который по пределу своего цинизма, мы, кстати, об этом сегодня еще поговорим вообще, об этих пределах цинизма, будет превосходить, может быть, даже антисиротский закон Димы Яковлева, так называемый, тогда вот у них после этой истории рука уже, если сейчас еще, может, кто-то и задумывался, кто-то там из зала вышел, свою карточку оставил, хоть какой-то жест, подобие жеста сделал, то в следующий раз, вспомнив эту травлю, они даже не будут думать, а просто с искренним убеждением сердца возьмут и проголосуют. Вот такого эффекта не может быть. Это
я
хорошо.
Считаю, что нет. Я более того, я считаю, что это типичный история про рассуждение заложников, которые говорят, что ой, сейчас я, кажется, сейчас обижу немножечко его чуть-чуть случайно.
Стокгольмский синдром.
Нет, это не стокгольмский синдром, в котором ты проникаешься человеком, который тебя захватил, а это именно ощущение, что ты можешь, там, неважно, это может быть связано с чем угодно. Так, например, такая история происходит, когда домашнее насилие, да? То есть тебе все время кажется, что ты можешь придумать правильное поведение, чтобы муж тебя не побил. На самом деле его нет, потому что муж просто агрессор. Он тебя бьет, потому что он хочет драться и чувствует в тебе слабость. Все, ты не можешь угадать, какими словами с ним поговорить. Такая же история здесь. Ты не можешь угадать, как тебе себя повести, чтобы депутаты проголосовали более человечески, потому что они перестали вообще помнить о том, что есть какие-то законы морали и нравственности.
Маша, оставлю за вами последнее слово, и давайте перейдем, наверное, к чуть более приятной теме нашего сегодняшнего подкаста. Вопрос, который на этой неделе обсуждали в самых широких слоях общества, поскольку это касается всех, кто любит приятно порой провести время, это кино. Это список из 100 фильмов, которые Министерство культуры России рекомендовало для факультативного изучения в общеобразовательных школах. Список был опубликован на сайте Министерства культуры, уже разошелся по интернету. Пока это список только 100 лучших отечественных фильмов. Предполагается, что впоследствии будет и список 100 лучших зарубежных фильмов. Это я к обвинениям сразу, которые возникли в изоляционизме о том, что вот, а где же зарубежное кино, не менее знаменитое, не менее достойное изучения в школах. В общем, обещают, что все это будет. Вчера была большая пресс-конференция министра культуры и министра образования, которым задавали вопросы, как, а когда, в каком классе, в какое время, за счет каких уроков. Ни на какие эти вопросы они ответы дать не могли, но у нас есть, по крайней мере, самое главное, это вот, собственно, сам список из 100 фильмов. Что можно сказать? Я не могу позволить себе все эти 100 фильмов перечислить, но скажу лишь, что здесь, безусловно, очень много достойных картин, которые я, безусловно, бы рекомендовал всем людям. Вопрос, конечно, с какого возраста, но посмотреть. И, к сожалению, сейчас я знаю, что у среднестатистического российского подростка даже мысль не возникнет скачать один из этих фильмов с какого-нибудь сайта и посмотреть, хотя они все доступны, просто потому что, ну, это не входит в круг интересов. И мне кажется, что если есть хотя бы теоретическая возможность, что в какой-то одной школе из 10 найдется преподаватель, который сможет не только показать этот фильм своим ученикам, но и объяснить что-то, но и прицепить это к какой-то теме, как, собственно, кстати, и хотят хотят Мединский с Ливановым, да, чтобы эти фильмы сопровождали уроки истории, ну, там, «Война и мир», например, и так далее. Если найдется человек и сделает это хорошо, не найдется, ну, посмотрит человек фильм. Ну, посмотрит он его, может быть, чуть раньше, чем это бы стоило сделать в том или ином возрасте. Да, это не очень хорошо, но все равно лучше, чем не знать про существование прекрасного отечественного кино вообще. А тут фильмы и Германа, и Эйзенштейна, и Тарковского, которого как раз противники этой идеи часто приводят пример. Они говорят, ну как же можно смотреть фильм «Зеркало» в пятом классе? Ну это же просто, если не психологическая травма, то человек просто ничего не поймет.
А можно, прости, я на секунду, и уроки истории или уроки литературы?
И уроки истории, и уроки литературы. Предполагается, что и преподаватели литературы смогут какие-то темы иллюстрировать фильмами из этого списка, и преподаватели истории тоже. С нами сегодня в подкасте участвует еще один наш коллега, у которого тоже есть своя точка зрения по этому поводу, Сергей Добрынин. Давайте мы ему сразу слово и дадим. Сергей, имеет ли смысл это начинание? Не смущает ли вас то, что оно исходит сверху, как это в России часто бывает, от чиновников? И нужно ли показывать сложное для восприятия авторское кино в пятом классе? Поставим вопрос ребром.
Вот вы сказали, что фильм «Зеркало» может вызвать даже какую-то травму у пятиклассника. Возможно, это так. Но у меня есть личный опыт, когда я был самым школьником, правда, девятого класса. Наш классный руководитель делал как раз такой факультативный курс. Правда, он касался преимущественно иностранного кино. Но вот пять картин, которые я запомнил, которые нам показывали. Это «Зеркало» Тарковского, это Витгенштейна Дерека Джармана, это «Рана» Акиры Куросавы, это «Жестяной барабан» Шлёндорфа и «Одержимость» Жалковского. Большая часть этих фильмов, честно говоря, и после 30 смотреть тяжело. И тогда я, честно говоря, мало что из них понимал. Тем не менее, я хорошо помню, что именно просмотр этих фильмов зародил у меня, в принципе, интерес к кино как таковому, к сложному кино. После этого мне захотелось смотреть больше кино, и я стал это делать. И несмотря на то, что, может быть, выбор был не совсем правильный и не совсем оправданный, я благодарен своему классному руководителю за то, что он, в принципе, меня этой темой заинтересовал.
Сколько вам было лет?
Ну, поскольку я прыгал в школе через класс, мне тогда было лет 14, наверное.
Я тоже согласен, на самом деле. Я считаю, что возбудить интерес — это самое главное. Это какой-то катализатор, может быть. Человек посмотрит какой-то фильм из этого списка, ему преподаватель скажет, на следующей неделе мы будем смотреть вот такой-то фильм. Он подумает, нет, этот фильм я уже смотреть не пойду, это же факультативное занятие, правильно? Значит, даже если ты на этот факультатив подписался, в общем-то, если ты на него не ходишь, ничего страшного, я так понимаю, быть не может, да? Зато, посмотрев, например, фильм Германа какой-то один, вот здесь вот в списке есть «Проверка на дорогах», да, ты пойдешь домой и посмотришь остальные фильмы Германа, которых в этом списке почему-то там, не знаю, почему нет. С нами сегодня на связи в подкасте наш питерский коллега Виктор Резунков. В разработке этого списка участвовал и Питерский институт телевидения и кино, да и вот имя Алексея Германа мы только что упомянули, и он единственный представитель режиссеров из Санкт-Петербурга в этом списке. Какое у вас отношение к этой идее?
Ну, знаете, в целом, конечно, желание ознакомить школьников вообще с этими фильмами, вообще, так сказать, и российскими, а в будущем и зарубежными, можно только приветствовать. Но я бы хотел обратить внимание на некоторые особенности вообще происходящего. Ну, вы правильно отметили, что, конечно, Министерство культуры проводило специальный конкурс. Там он в два этапа проходил. В конечном итоге присоединились к этому представители кинематографической общественности именно из высших учебных заведений. Ну вот, как получается, если анализировать, скажем так, с позиции независимых аналитиков вообще вот этот список. Есть такой Алексей Юпитов, известный мне публицист, и он посвятил большую статью с анализом вот этого вот списка. Ну, в частности, на что он обратил внимание, что сразу привлекло мое внимание. Это он посмотрел, в каких годах были изданы, то есть созданы эти фильмы, которые вошли в эту сотку. И вот что получилось. Значит, 32 фильма, почти треть черно-белых, они выпуска 1908 года, Степан Разин, до 1953 года, Чук и Гек. Далее 61 фильм, то есть две трети, выпуска с 1956 года, Илья Муромец, по 1983 год, Чучело. И всего лишь 7 фильмов с 1984 до 1994. Разумеется, это фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», причем там целых 3 фильма его поставлено, что свидетельствует о высоком его рейтинге, якобы, как кинематографиста. Но об этом отдельный разговор. Получается что? Получается, практически наше молодое поколение учит исключительно на фильмах, созданных в самые такие либо в коммунистические времена застойные, либо ну вот приблизительно до 94-го года, даже до перестройки, скажем вот так. И как-то это свидетельствует, в какой-то степени свидетельствует о том, в какую сторону направлен вектор вот этого образования, скажем так, детей. С этим можно согласиться, можно не соглашаться, но у меня, знаете, у меня есть небольшой опыт конкретной попытки взаимодействия с Министерством культуры. Здесь, в Петербурге, есть большая телевизионная студия, но она достаточно активна и много работала уже несколько десятилетий. Она создала такой проект «Живое слово». Он подразумевал создание именно учебных фильмов, небольших часовых учебных фильмов по классическим произведениям литературы, те, которые проходят в школе. Ну, это часовые такие, чтобы можно было вместо урока детям, к примеру, не рассказывать, а просто показать, чтобы они хоть сюжет запоминали, да, ну, такой там. Пускай некоторые, там, допустим, «Война и мир», там, 3-4 серии, да, ну, и так далее. Ведь смотреть весь огромный фильм, да, «Войну и мир», так сказать, детям вообще сейчас очень тяжело. В течение полутора лет шли долгие переговоры с Министерством культуры вот на как-то попытки осуществить этот проект. И, конечно же, они закончились ничем. Это тоже свидетельствует о том, как все это происходит и как все это работает. Поэтому вот сразу вопрос, а зачем, что ставит перед собой Министерство культуры, когда предлагает детям смотреть вот эти 100 фильмов?
Мы сейчас попробуем отчасти на этот вопрос ответить. Может быть, они ставят какие-то действительно задачи пропагандистские. Да, я не спорю, 3 фильма Михалкова в этом списке, это, наверное, перебор. И действительно, разумно говорят, что странно, что он заканчивается на «Утомленных солнцем». Но задачи могут быть одни, а реализация всегда зависит от конкретных людей, конкретных преподавателей в конкретной школе, которые получат просто возможность, какие-то деньги, технические возможности, какие-то фильмы из этого списка показывать. И они как-то, может быть, будут этим играть, ну, в зависимости от своего таланта. И все равно хорошо. Люди... А то, что касается, ну, советские фильмы, да, это история кино. И пока мы, мы имеем 70 лет при советской власти и всего лишь там 20 с небольшим после нее.
Вот если... можно я как раз на этом месте включусь?
Маша Шубина.
Вы знаете, нет, это не история кино. Это история российского кино и советского кино. И в этом, конечно, основная проблема этого списка, как и вообще, впрочем, основная проблема образования вот в этом контексте, потому что это все невероятный изоляционизм. Потому что, когда мы говорим 100 главных фильмов, и вдруг составляем этот список только из российских фильмов, я понимаю, что потом...
Они не все... главные, там нигде не говорится, что это 100 главных фильмов.
Неважно. Просто, в принципе, понятно, что все опомнились, потом вспомнили про зарубежное кино. Как раз детали... Есть там 3 фильма. Михалков снимал замечательные фильмы «До утомленных солнцем». Имеет полное право присутствовать там 3 фильмами.
Да, если бы кто бы спорил, но Алексей Герман-старший тоже снимал замечательные фильмы, а там всего один, вот насколько
ну,
я вижу.
Ну, то есть, понимаешь, можно погрузиться сколько угодно в споры, сколько должно быть фильмов Германа, а сколько должно быть фильмов Тарковского, а сколько Михалкова, и насколько вообще имеет право на существование фильм «А если это любовь» до сих пор, что мне кажется совершенно невозможным. Это детали. Факт совершенно в другом. Факт в том, что Министерство культуры заранее объявляет 100 российских фильмов путем к обретению кинематографа. На самом деле они занимаются совсем не этим. Ты сказал очень важную вещь про уроки истории и уроки литературы. Я не зря переспросила. Потому что если еще на уроках литературы я себе более-менее представляю, как фильм «Война и мир» очень неплохой, может как-то помочь достучаться до подростков, уроки истории, которые даже той же проверкой на дорогах начнут иллюстрироваться, даже так, совершенно сбивают с толку.
Не иллюстрироваться. Не иллюстрироваться, но, может быть, вот если сейчас есть такая тема, почему бы в конце недели после уроков не посмотреть этот фильм, и преподаватель, если это хороший учитель истории, что-то еще расскажет.
Нет, это очень неплохая история, только непонятно, почему при этом не будет показываться тот же жестяной барабан, например, в тот же самый
момент.
Маша,
а тебя не смущает, что на уроках литературы в школе изучают русскую литературу?
Ты знаешь, меня это не смущает, потому что русская литература, как ты помнишь, привязана к русскому языку, то есть способ научить русскому языку — это читать по-русски.
Но мне кажется, что уроки русского языка заканчиваются раньше, чем заканчиваются уроки литературы, тем не менее, в школе просто.
В каком смысле?
В смысле, что русский язык изучают, по-моему, до 8 класса, если не ошибаюсь.
Нет.
Ну, сейчас я не буду спорить, потому что я точно не помню. Тем не менее, мне кажется, что эта связка несколько искусственная. Более
Смотри.
Того, уроки истории тоже в каждой стране ориентированы именно на отечественную историю.
Ты сам рассказывал только что про факультатив, который действительно может в 14-15 лет привить любовь к кино или заразить каким-то интересом. Потому что ты рассказываешь, ты называешь фильмы, да, они непростые к восприятию, но они, очевидно, одни из важнейших фильмов в истории кино. То, что здесь находится в этом списке, никаким образом тебя ни с историей кино, ни вообще с каким-то контекстом, в котором существует современный мир, не связывает. Тебя это связывает с советским прошлым.
Маша, я могу только сказать, что споры о том, какие фильмы должны быть в тех или иных списках лучших фильмов, ведутся, этих списков же много.
Я говорю совсем не о лучших, прости, я прямо тебя перебью, потому что я говорю совсем не об этом, не о лучших и худших фильмах. Я говорю о том, что, в принципе, сам факт составления списка из 100 российских фильмов является очередным пропагандистским и изоляционистским фактом.
А что мы пропагандируем таким образом?
Пропагандируем как? Что? Советские фильмы пропагандируют то, что они пропагандируют.
А именно.
О, конкретные надо смотреть примеры.
В том-то
что,
дело, да, что
давайте,
знаю,
давайте, каждый фильм, давайте, дадим, давайте дадим слово человеку, который явно имеет моральное право на эту тему высказаться. Нам дал небольшой комментарий по этому поводу киновед Наум Климент. Слушаем.
У этого списка есть стратегически правильное нацеливание на то, чтобы кино входило в факультативный предмет основы культуры, в частности, основы кинокультуры. Но то, как это представлено сейчас, это галочное мероприятие. Это ни в коем случае не методическая разработка, которая дает с учетом разных возрастов, разных целей изучения, просто эстетики кино, наверное, нравственных уроков кино, наверное, обществоведений, как раньше говорили, то есть социологии кино. А это рейтинговый список, который составлен киноведами, не педагогами, без всякого учета того, как это и для каких классов преподается, в каком контексте преподается, что составляет целостный курс для младшей школы, средней школы и старшей школы. Это во-первых. Почему 100? Чисто формальная цифра, почему не 95, а не 230? Кроме того, это вырвано из контекста, потому что когда-то была рекомендация Европейской киноакадемии, рекомендовалось, кроме преподавания основ национальной кинокультуры и мировой кинокультуры в школе, поддерживать некоммерческий прокат, чтобы государство было озабочено созданием второго круга проката, который не спорит с коммерческим, а наоборот питается отчислениями от процентов доходов этого коммерческого, так как сделали французы с кинопроизводством своим. Вырвав вот так 100 фильмов, мы не решим ни одну проблему.
Киновед Наум Климент, и я уже вижу, что его слова вызвали живую реакцию моих коллег.
Я полностью с ним согласна, и он говорит ровно о том же, о том, что это не программа, а тоже упоминает мировое кино и российское одновременно.
Да, он перечисляет недостатки, но, заметьте, он не говорит о том, что этого вообще не должно быть.
Он говорит своим прекрасным, мягким и умным языком, а я просто спорю.
Ну, я тоже полностью поддерживаю сказанное, однако мне не кажется, что это то, что было сказано, поддерживает Машину точку зрения, честно говоря. По-моему, действительно, главный и основной минус, ну, пожалуй, их несколько, составление такого списка в том, что, во-первых, непонятно, кто и каким образом будет эту идею воплощать. Во-вторых, в том, что действительно сам по себе список дискурсионный, составлен он по каким-то очень формальным признакам. Хотя в него вошло много замечательного кино. Тем не менее, я не вижу ни одного минуса самой этой идеи. Ясно, что она должна дополняться, в том числе западными кинофильмами тоже. Тем не менее, если хотя бы эти фильмы увидят школьники, наши дети, я думаю, что это будет скорее хорошо. И вряд ли это заставит их стать патриотами Советского Союза, например.
Мне кажется, что эти списки от недостатка образования тех, кто стоит во главе образования, недостатка образования тех, кто стоит во главе культуры. Мне кажется, что это просто очень упрощенный путь к решению проблем. Что проще составить рейтинг?
Мы должны завершить сегодняшний подкаст еще одной темой, которая, конечно, буквально вытеснила все остальные к концу недели. Возникла она в середине недели. Как-то вот прям не верилось, не хотелось верить в то, что это реальность, что это все правда. Ну, стали разбираться мы и наши корреспонденты и здесь, в Москве, и в итоге выяснилось, что, к сожалению, все очень плохо. Речь идет о том, что ради переезда Верховного и Высшего арбитражного судов в Санкт-Петербург, туда уже переехал Конституционный суд, это все вот в рамках одной программы происходит. Из-за этого переезда детская больница номер 31, вернее, больница 31 на Крестовском острове, где есть в том числе и детское отделение для детей, больных раком, не просто хорошая больница, не просто больница в хорошем месте, а самая успешная по числу, по процентному числу вылеченных детей от рака медицинское учреждение в России будет, скорее всего, расформировано по разным другим медицинским учреждениям, чтобы освободить место для судей Верховного и Высшего арбитражного судов, которым, в принципе, никто не мешал дать какие-нибудь страховки медицинские. Напротив этой больницы есть еще одна, как выяснилось, клиника, загруженная всего на 20%, построенная за бюджетные деньги для обслуживания судей того самого Конституционного суда, который уже в Питере работает. Судя по всему, по всем документам, и уже есть документы с подписью губернатора Полтавченко, Кожина, глава управления делами президента, судя по всему, этот переезд уже дело решенное. И врачи вот говорят, что их просят с прессой не разговаривать, тогда, мол, мы вас куда-то сможем распихать, вас с детьми по другим больницам. Вот какой вопрос в этой связи, мне кажется, просто буквально повис в воздухе, как топор в накуренном помещении. Где вообще предел цинизма власти, на который она готова пойти в каких-то своих корыстных интересах? И вообще, есть ли здесь корыстные интересы. Что это? Может быть, это просто какая-то глупость, просто какие-то черные очки. Они не видят этого, они не знали, что эта больница лучше не просто в Петербурге, а во всей России. Да когда подписывали, когда принимали, когда обсуждали это решение. Сейчас репутационные потери, даже уже после, по-моему, антисиротского закона о каких-то репутационных потерях, тяжело говорить, где дно нащупывается. Но для питерских властей, я знаю, эти репутационные потери обычно всегда довольно болезненные. И губернатор Полтавченко, после того, как его на стадионе «Зенит» кричалками «Жлоб» обкричали, довольно нервно к этому отнесся. Но и его тоже роль в этой истории во всей есть. Так где же это дно? Давайте мы дадим еще раз слово как раз Виктору Резункову в этой связи, который из Петербурга у нас сейчас на связи. Виктор, а что вообще говорят в самом Петербурге? Как вся эта история могла произойти? Ну, неужели никто не подумал о каких-то последствиях?
Знаете, на самом деле здесь вопрос упирается вообще в действия властей как таковое. Вы знаете, когда Козин объявил о том, что Верховный суд и Высший административный суд переедут сюда, в Петербург, то все крайне удивились. Об этом, по-моему, было неизвестно даже губернатору Полтавченко. И, собственно говоря, уж строителям, тем фирмам, которые строят здесь набережную Европы, они собирались, уже проектировали, и уже не первый год там все это развивалось и так далее. Огромные миллионы, миллиарды, по-моему, рублей уже были готовы затратить вообще на все на это. Им пришлось дать задний ход. Тем более, совершенно никто не ожидал, что возникнет вот такая вот ситуация с больницей. Причем эта больница одна из самых лучших, действительно, вы правильно очень сказали. Не только в Петербурге, но и в России. Но вот смотрите, что сегодня, например, объявлено. Верховный суд заявил официально, это пресс-служба его заявила, что он обеспокоен судьбой больницы номер 31, но в целом ничего не может сделать. Вы представляете, как это звучит, да? То есть это свидетельствует о том, что принимается решение одним человеком, известно каким человеком. Разумеется, оно спускается Кожину, управление делами президента Кожину. Кожин объявляет о том, что это происходит, и все. Дальнейшее начинается постепенное недовольство населения. Уж губернатор Полтавченко ставится в самую последнюю очередь, вещается об этом, обо всем происходящем. Он тоже сразу заявил, что Санкт-Петербург к этому переезду отношения особенно никакого не имеет. И к финансовым делам тоже не имеет. Он дистанцировался. Это свидетельство прекрасное о том, как работает власть сейчас в России.
Спасибо, Витя. Коллеги по-разному к этой ситуации. То есть, ну, вернее, как, мы все, конечно, к этой ситуации относимся совершенно одним образом. Считаем, что больницу эту распускать недопустимо, и очень искренне надеемся, что этого все-таки в итоге не произойдет. А вот почему так происходит? Что это действительно просто вот такая механика власти? Вот эти шестеренки, они вот так работают, настолько бездушно, настолько обезличенно, никто даже не удосужился посмотреть вообще, что это за больница, перед тем, как это бумажки эти подписать. Или тут что-то другое. Маша Шубина.
Ну, мне как раз кажется, что, конечно, никто не удосужился. То, что я в предыдущем части назвала необразованностью, можно также назвать непрофессионализмом, и, наверное, это даже более точное слово. И здесь он абсолютно вопиет, кроме всего прочего, потому что, конечно же, никто не стал выяснять, что это за больница, уж тем более никто не стал готовить заранее какие-то проекты того, как можно эту больницу перенести, если уж так необходимо ее перенести. Только что Виктор рассказал нам о том, что поставили мгновенно одной подписью крест на каком-то огромном инвестиционном проекте параллельно. То есть это не только с больницей связано, просто больница действительно говорит о том, что в этом непрофессионализме, в этой безответственности и в этом в своем поведении у власти нет предела цинизма, как ты правильно говоришь. Но все это связано отнюдь не с тем, что злые люди решили на завтрак съесть больных раком детей, а связано с тем, что так работает эта власть. Она никому не отвечает ни за что. Она бесконтрольна абсолютно. Она решает что угодно. А это всегда история про то, что в том числе про то, что это снижает абсолютно уровень профессионализма любой. И маркетинг, и пиар, как мы понимаем, которые чудовищные в этой ситуации, и там какие-то строительные инвестиции и так далее. И вообще любой. Мы приняли решение, мы действуем. Дальше власть идет ниже, доходит до какого-то заместителя губернатора, который единственное, что умеет делать, это приехать в больницу и сказать молчите.
Ну и еще вот один пример этой недели, который активно обсуждался, тоже показывающий, мне кажется, некое сдвижение в сторону дна вот этого цинизма государственного. Это, конечно, отказ Марии Алехиной в отсрочке наказания, который сравнивали в первую очередь с делом Шевенковой. Это дочка главы избиркома Иркутской области, которая сбила двух женщин, одна из которых скончалась, и ей приговор отсрочили до 2024 года, а Алехиной не отсрочили. Вот вы согласны, Маша, да, что это тоже показывает какой-то, что вот немножко эта стрелочка сдвинулась на этой неделе. И еще одна история, это вот уже сегодняшняя с...
Сергей Филин его зовут. Это главный балетмейстер Большого театра. Вообще-то невероятная звезда нашего балета. Перед этим и, собственно, сейчас просто уже работающий как балетмейстер и как администратор балета труппы Большого театра, который вчера возвращался с юбилея Станиславского. Говорят, прошел с феерическим совершенно успехом. Была какая-то замечательная совершенно постановка в Амхате. Вернулся, и около дома ему плеснули кислоту в лицо. Сейчас он на срочной операции на глаза. Понятно, что это человеческий цинизм, а перед этим мы обсуждали в том и в другом случае, и в случае с Алехиной, и в случае с больницей, государственный цинизм. Но, тем не менее, эту планку нельзя в одном месте, к сожалению, нельзя сдвинуть в одном месте и не сдвинуть в другом. Уровень допустимого, он снижается одновременно всюду. Мы все прекрасно знаем, что Большой театр — это довольно жесткое, склочное.
А я вот не знал к своему, я вот к своему стыду не знал. Для меня это сегодня все стало страшным таким откровением. Я узнал и про клаку, которая там существует, и вообще все эти детали от меня как-то ускользали, а то она, оказывается, все есть. Но я не знаю, я затрудняюсь связать эти все темы вместе, потому что это все-таки цинизм государственный и цинизм, который был проявлен в данном случае.
Это разные вещи. Просто, ну, понимаешь, вот когда чиновники позволяют себе убивать детей, потому что мы понимаем, что история с больницей, с онкобольницей, если она закончится так, как сейчас запланировано, часть детей просто не сможет выжить. Или мы понимаем, что антисиротский закон, просто некоторые из них физически умрут. И, понимаешь, когда эта планка сдвигается, понятно, что это не такая прямая связь, но это некоторый тектонический сдвиг, который происходит всюду. Потому что, простите, когда я сказала, что мы все прекрасно понимаем, конечно, это было неправильной фразой, но хорошо, да, мы вообще театр довольно сложная организация психологически, Большой театр годами копил у себя там, да, какую-то склочность, там бесконечно споры по поводу того, кто должен работать, кто не должен работать, кто должен танцевать, кто не должен танцевать и так далее, кто должен возглавлять, кто не должен возглавлять. Это все, безусловно, связано с тем, что есть у этого какие-то сторонники и противники. Что происходило раньше? Они могли освистать спектакль, например. Сейчас мы столкнулись с тем, что гипотетически мы не знаем точно, кто, что, почему это произошло. Но как бы мы позволим себе некоторое предположение, что это дошло до физического насилия.
Ну, это одна из версий, что это просто человек, который любил другую звезду, у которого был другой поклонник. Они конкурировали за роль, я так понимаю, да. И вот он решил таким образом устранить конкурента своему кумиру.
Директор театра Гоголя, который сейчас реконструируется для руководства Серебренниковым, Малобродов, совершенно замечательный человек, который был на стройке ночью избит. Опять же, мы не можем сказать точно, что это произошло в связи с тем, что он руководил реконструкцией театра Гоголя. Но те угрозы, которые получает и он, и Кирилл Серебренников, говорят о том, что, скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью.
Да, к сожалению, то, что происходят такие вещи в мире театральном, это, наверное, это один из вариантов ответа на вопрос, до какой степени сейчас этот цинизм сдвинулся и какие сферы общества он уже начинает затрагивать. Спасибо большое, коллеги. Это был итоговый подкаст «Свободы. Вопросы недели». С вами был Марк Крутов, Мария Шубина, Сергей Добрынин и Виктор Резунков из Санкт-Петербурга. Спасибо, слушайте нас на сайте свобода.орг каждую неделю. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.